Подержите-ка пиджак, пиджак подержите. О, тут не очень-то их прощупаешь. Прекратите! Закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор. Дурак, пошутил они. Иван, скажи, что ты пошутил. По-моему, я уже нащупал. Рубашка мешает. Вовсю шуровал один здоровенный парень. У него еще тут майка. Нет, теплое белье, синтетическое, лечебное. Подержите-ка рубашку. С мудреца сняли пиджак, брюки, сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье. Это безобразие, кричал он. Здесь же нет оснований для юмора. Когда смешно? Смешно, когда намерение, цели и средства все искажено. Когда налицо отклонение от нормы. Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу. А это разве не отклонение? Руки прочь, завопил старичок. Идиоты, придурки. Никакого представления, что такое смешно. Кретины, лежебоки. В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и тёлки стояли весьма плотно. «Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?» «Да какое ребро? Ох-ха-ха-ха-ха! Да где? Ох-ха-ха! Ой, не мог! Это ж ха-ха! Это ж ха-ха!» «Дайте ему сказать! Это примитив! Это юмор каменного века!» Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением. Ха-ха-о! И тут старичок пукнул. Так-то постарчески, негромко дал и сам очень испугался. Весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как? Взахлеб легли. Несмеяно опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее, и положил рядом с другими хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане и нашел печать, и взял ее. «Вы пока тут занимайтесь», — сказал он, — «а мне пора отправляться». «Зачем ж ты всю-то...» «Печать-то?» — жалко спросил мудрец. «Давай я тебе справку выдам». «Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд». Иван пошел к двери. «Прощайте». «Это вероломство, Иван», — сказал мудрец. «Насилие?» «Ничего подобного». Иван тоже встал в позу. «Насилие — это когда по зубам бьют». «Я ведь наложу резолюцию», — заявил мудрец с угрозой. «Наложу ведь? Запляшете?» «Слабо, батя!» — крикнули из компании молодых. «Клади! Возлюбленный мой!» — заломил руки в мольбе Несмеяна. «Наложи! Колыхни атмосферу!» «Решение!» — торжественно объявил мудрец. «Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным». И грянула вдруг дивная, стремительная музыка. И хор. Хор, похоже, поет и движется, приплясывает. Песенка чертей. «Аллилуйя, вот, три-четыре, вот». «Шуры-мур, шуры-мур, аллилуйя, аллилуйя! Мы возьмем свой в поход на покладистый народ, по литуру, аллилуйя, аллилуйя! Наш вам с кистенем, под забором, под плетнем, по культурим, аллилуйя, аллилуйя!» Это где ж так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? То в монастыре, черти! Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь. Над лесом близко висела луна. На воротах стоял теперь черт, стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там как раз шел развеселый бесовский ход. Черти шли процессии и пели с приплясом, и песня их далеко разносилась вокруг. Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел. Монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыки и ногами тихонько пристукивают. Только несколько, в основном пожилые, сидели в горестных позах на земле и покачивали головами. Но вот диковина. Хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре. Видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора, и тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место. «Ну-ка, Брейс!» — сказал он черту. «Ты как здесь?» Черт-стражник снисходительно улыбался. «Иди, иди, дядя, иди, проспись, отойди». «Это что такое?» — изумился монах. «По какому такому праву? Как ты здесь оказался?» «Иди, проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшал!» Монах полез был на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. «Пшал, говорят, нальют глаза-то и лезут. Не положено подходить. Вон инструкция висит. Подходить к воротам не ближе 10 метров. «Ах ты, харя!» — заругался монах. «Ах ты, аборт козлиный! Ну, ладно, ладно. Да я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу за место инструкции». «И выражаться не положено», — строго заметил черт. «А то я тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я типа обзываюсь. Иди отсюда, пока я тебе... Иди отсюда, бочка пивная, иди отсюда!» «Агафангел!» — позвали монаха, «отойди! А то живешь беды, отойди от греха!» Агафангел, покачиваясь, пошел во свояси. Пошел и загудел. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная!» Черт-стражник захихикал ему в спину. «Агафангел», — сказал он, смеясь, — «и назовут же, уж скорее, Агавинус или просто Вермут». «Что ж это, брат, случилось-то с вами?» — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. «Выгнали?» «Выгнали», — вздохнул один седобородый. «Да как выгнали? Пиночьями, вот как выгнали! За шеи попросили!» «Беда, беда!» — тихо молвил другой. «Вот уж беда так беда, небывалая! Отродясь такой не видывали!» «Надо терпеть!» — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. «Укрепиться и терпеть!» «Да что ж терпеть-то?» — воскликнул Иван. «Что терпеть-то? Надо ж что-то делать!» «Молодой ты!» — урезонили его. «Потому и шумишь. Будешь постарше, не будешь шуметь. Что делать? Что тут сделаешь? Вишь, сила какая! Это нам с грехи наши. Грехи за грехи. Надо терпеть. Будем терпеть». Иван с силой зло стукнул себя кулаком по колену и сказал горько. «Где была моя голова дурная? Где она была, тыква? Я виноватый, братцы, я виноватый, я подкузьмил вам, на мне грех. Ну, ну, ну», — стали его успокаивать, — «чего ты? Эх, как тебя ограбастало, чего ты? Эх!» — сокрушался Иван и даже заплакал. «Сколько ж я на душу взял за один-то поход, как же мне тяжко! Ну, ну, не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок. Да ну! Все терпеть, терпеть, только умеем терпеть. Что ж делать-то? Ничего теперь не сделаешь». Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем. «Мужички», — сказал он, — «есть халтура? Кто хочет заработать?» «Ну, а чего такое?» — зашевелились монахи. «Чего надо-то?» «У вас там портреты висят в несколько рядов, иконы, а? Святые наши, какие портреты! Их надо переписать. Они устарели». Монахи опешили. «А кого ж за место их писать?» — тихо спросил самый старый монах. «Нас!» Теперь уж все смолкли и долго молчали. «Гром небесный», — сказал старик-монах, — «вот она, кара-то». «Ну, — торопил изящный черт, — есть мастера, заплатим прилично, все равно ведь без дела сидите». «Бей их!» — вскричал вдруг один монах, и несколько человек вскочило и кинулись на черта. Но тот быстро вбежал в ворота за стражника, а к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились. «Какие же вы все грубые!» — сказал им изящный черт из-за чистокола. «Невоспитанные! Воспитывать да воспитывать вас! Дикари, пошехонь! Ничего, мы за вас теперь возьмемся!» И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка, и послышался звонкий перестук копыт по булыжнику. Черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь. Шел он по лесу, а его все преследовало, догоняло, стегало окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на которой сидел в прошлый раз, сел и задумался. Сзади подошел медведь и тоже присел. «Ну, сходил?» — спросил он. «Сходил», — откликнулся Иван. «Лучше б не ходил». «Что, не дали справку?» Иван только рукой махнул, не стал говорить, больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке и все понял без слов. «Эти...» — сказал он. — Все пляшут. — Где пляшут-то? — В монастыре пляшут-то. — Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли, прошли. — Ну, все, — сказал медведь обреченно. — Надо уходить. — Я так и знал, что пройдут. Они помолчали. — Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу. «Какие условия в цирке?» «Вроде ничего. Я, правда, не шибко знаю, но так слышно, ничего. Как насчет питания? Интересно, сколько разовое?» «Шут его знает. Хочешь в цирк? Ну, а что делать-то? Хочешь, не хочешь, пойдешь. Куда больше?» «Да», — вздохнул Иван, — «дела». «Сильно безобразничают?» — спросил медведь, закуривая. «Эти-то... А что ж... Смотреть, что ли, будут? Это ж не для того старались, погорцуют теперь. Тьфу, в душу, мать-то, совсем!» Медведь закашлялся. Долго с храпом кашлял. «Еще откажут, вот, в цирке-то собрался, забракуют, легкие, как тряпки, стали. Бывало, пробку вышибал, с оглоблю толщиной вылетало. А давеча с коровой погнался, хо-хо-хо-хо, с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать. Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван. «Зачем?» — не понял медведь. «Да ты что же, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает». «Да какой интерес-то? Это ж я не знаю». Медведь задумался, долго молчал. «Ну и ну», — сказал. «У тебя семья-то есть?» — поинтересовался Иван. «Где?» — горько, с отчаянием воскликнул Михаил Иванович. «Разогнал! Напился, начал буянить. Они все разбежались. Где я теперь, сам не знаю». Он еще помолчал и вдруг встал и рявкнул. «Ну, курва! Напью с водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь». «Зачем же монастырь-то? Они ж там». «Нет, Михаил Иванович, не надо. Да ты и не попадешь туда». Михаил Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать. «Ты не пьешь?» — спросил. «Нет». «Заря!» — зло, — сказал Михаил Иванович. «Легче становится. Хошь научу». «Нет». — решительно сказал Иван. — Я пробовал. Она горькая. — Кто? — Вот кто. Михаил Иванович оглушительно захохотал и хлопнул Ивана по плечу. — Эх, дитё ты, дитё, чистое дитё, ей-богу, а то научу. — Нет. Иван поднялся с лисины. — Пойду. Время осталось с Булькин нос. Прощай. «Прощай», — сказал медведь, и они разошлись в разные стороны. И пришел Иван к избушке Бабы-Яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал, зовут. «Иванушка! А, Иванушка, что ж мимо-то?» Оглянулся Иван. «Никого». «Да здесь я!» — опять голос. «В сортире!» Видит Иван сортир, а на двери замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира. «Кто там?» — спросил Иван. «Да я это, дочка Бабы-Яги, усатый-то, помнишь?» «Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?» «Выручь меня отсюда, Иванушка, открой замок. На крылечке под половиком ключ возьми и открой. Потом расскажу все». Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь Бабы-Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться. «Вот как нынче с невестами-то! Ну, змеи, я тебе-то не прощу, я тебе устрою!»
«Это Горыныч тебя туда законопатил!»
«Горыныч, тьфу, змей! Ладно, ладно, чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад!»
«За что он тебя?» — спросил Иван.
«Спроси у него, воспитывает, полковника из себя изображает, на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи, дубина такая».
Дочка Бабы-Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана.
«Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником, а?»
Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту. Усатая на усатая, а все остальное — это все при ней, даже больше грудь и все такое. Да и усы-то, это ведь что значит усы? Темная полоска на губе, какие это в сущности усы? Это не усы, а так, признак. Я что-то не понял, замялся Иван, как до меня не совсем не того.
«Ванька, смотри!» — раздался вдруг голос Ильи Муромца. «Смотри, Ванька!»
«Начинается!» — поморщился Иван. «Заванькал!» «Чего? Начинается!» — не поняла невеста. Она не могла слышать голос Ильи. «Не положено!»
«Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовниц!»
«Да нет!» — сказал Иван. «Зачем? Я в том смысле, что, значит, это дело такое...»
«Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит, стоит мямлит, вот крутит. Да так да, нет так нет, чего тут крутить? Я другого кого-нибудь позову.
Баба Яга-то...»
«Она в гости улетела, а Горыныч на войне».
«Пошли, — решился Иван, — у меня полчаса есть еще, побалуемся».
Вошли они в избушку. Иван скинул лопаточки и вольготно прилег пока на кровать.
«Устал, — сказал он. — Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся! Это тебе не на печке сидеть. Что лучше, салат или яишенку?
Давай чего-нибудь на скорую руку. Время-то к свету».
«Успеешь. Лучше мы яишенку с дороги-то посытней». Дочь Бабы-Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку. «Пусть пока разгревается. Ну-ка, поцелуй меня, как ты умеешь».
И дочь Бабы-Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.
«О, да ты не умеешь ничего, а лапти снял».
«Кто не умеет?» — взвился Иван соколом. «Я не умею. Да я тот час как размахнулся, что ты. Держи руку, рук держи. Да мою руку-то, мою держи, чтоб не тряслась. Есть. Держи другую, другую держи. Держишь?»
«Держу, ну».
«Отпускай!» — заорал Иван.
«Погоди-ка. Сковородка перекалилась, наверное, — сказала дочь Бабы-Яги. Ты смотри, какой-то, а, ребеночка, сделаешь мне?»
«Чё ж не сделать?» — вовсю раздухарился Иван. «Хоть двух, а сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? Семья ведь вознеет, вознеет, знаешь сколько?»
«Я уж пеленать умею», — похвасталась дочь Бабы-Яги. «Хочешь, покажу? Сейчас яишенку поставлю и покажу».
Иван смеялся. «Ну-ну», — сказал,
— «сейчас увидишь». Дочь Бабы-Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. «Ложись».
«Зачем я-то?»
«Я тебя спеленаю. Ложись».
Иван лег. И дочь Бабы-Яги стала пеленать его в простыни. «Холесенький мой, — приговаривала она, — маленький мой, сынуленька мой, ну-ка улыбнись, мамочки,
Ну-ка, как мы умеем улыбаться? Ну-ка! «Ва-ва!» — поплакал Иван. «Жратеньки хочу! Жратеньки хочу!» Дочь бабы-яги засмеялась. «А-а! Жратеньки захотели! Жратеньки захотел наш сынуленька! Ну вот! Ну вот, мы и спеленали нашего маленького. Сейчас мы ему жратеньки дадим, все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке». Иван улыбнулся мамочке. «Вот!» — дочь бабы-яги опять пошла в куть. Когда она ушла, в окно с улицы прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча и замерли, глядя на спеленутого Ивана, и долго молчали. Иван даже зажмурился от жути. «О, тетюсенький, ласково сказал Горыныч, — «маленький, что ж ты, папе, не улыбайся? Мамочке улыбайся, папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись, ну-ка». «Мне не смешно», — сказал Иван. «А-а-а, мы, наверное, того, да, маленький?» «По-моему, да», — признался Иван. «Мамочка», — позвал Горыныч, — «иди, сыночек, обкакался». Дочь бабы-яги уронила на пол сковородку с яишенкой, остолбенела, молчала. «Ну что ж вы, чего ж не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустный!» Горыныч улыбался всеми тремя головами. «Не любите папочку? Не любят, наверное, папочку, не любят, презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка с косточками!» Горыныч перестал улыбаться. «С усами, с какашками, страсти разыгрались!» — загремел он хором. «Похоть свою чесать вздумали, игры затеяли, представление! Я проглочу весь этот балаган за один раз!» «Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это ведь того штука. Так что ты не ори тут, не ори!» Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. «Чего ты разорался-то? Делать нечего. Схавает он. Он ведь ли жратеньки нас будет. Вот она, печать-то, глянь. Вон в штанах, глянь, если не веришь. Припечатаю на три лба, будешь тогда?» Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк, только еще сказал тихо: «Не балуйся с огнем, шуточки у дурака». Дочь бабы-яги упала перед Горынычем на колени. «Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно, я ж тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю, прилетит Горыныч, а у меня для него есть что-то вкусненькое, тепленькое в простынках». «Вот твари-то!» — изумился Иван. «Сожрут и скажут, так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу! Жри, прорва, жри! Не тяни время, проклинаю вас!» И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки. «Доигрался, сукин сын!» — закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!» Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы. «Это еще что такое?» — зашипел он. «Пошли на полянку», — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там будет способней биться». Он опять посмотрел на Ивана, укоризненно сморщился. «Прям подарок в кулечке! Как ж ты так, а?» Оплошал атаман. Ивану совестно было глядеть на донца. «Маху дал, выручи, Христа ради!» «Не горюй», — молвил казак, — «не таким оглоедом кровя пускали, а этому-то! Я ему в раз их смахну, все три, пошли, как тебя, Горыныч, пошли, цапнемся, ну и уродина!» «Какой у меня завтрак сегодня!» — воскликнул Горыныч. «Из трех блюд! Пошли!» И они пошли биться. Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая, земля дрожала. Иван и дочь бабы-яги ждали.
«А чё это он про три-то блюда сказал?» — спросила дочь бабы-яги. «Он что, не поверил мне?»
Иван молчал, слушал звуки битвы.
«Не поверил», — решила дочь бабы-яги. «Тогда он и меня сожрет, я как десерт пойду».
Иван молчал. Женщина тоже некоторое время молчала.
«А казак-то?» — льстиво воскликнула она. «Храбрый какой! Как думаешь, кто одолеет?»
Иван молчал.
«Я за казака!» — продолжала женщина. «А ты за кого?»
«Ох!» — застонал Иван. «Помру от разрыва сердца!»
«Что, плохо?» — участливо спросила женщина. «Давай я распеленаю тебя!» И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. «Нет, подождем пока. Черт их знает, как там у их. Подождем!»
«Убей меня!» — взмолился Иван. «Проткни ножом, не вынесу я этой муки!»
«Подождем, подождем!» — трезво молвила женщина. «Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться!»
В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы-яги замерли в ожидании. Вошел, пошатываясь, атаман.
«Здоровый бугай!» — сказал он. «На силу одолел!» «А где это? Вот она, краля!»
«Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?»
«Тю-тю-тю!» — замахал руками дочь бабы-яги. «О, мне эти казаки сразу за горло брать! Так ты узнай сперва, что тут был-то!»
«А то я не знаю вас!» — атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. «Что ж тут было?»
«Да ведь он чуть не изнасиловал меня!» такой ахальник, заласкаю, говорит, тебя до умопомрачения и приплод, мол, оставлю на зло Горынычу. Такой боевитый, так и обжигает.
И дочь бабы-яги скромно захихикала. Прям огонек.
Атаман удивленно посмотрел на Ивана. «Иван, слушай ее больше!» — воскликнул Иван горько.
«И правда бы, убить тебя до греха на душу брать неохота. И так уж там... не в проворот всякого, хоть сейчас бы не крутился».
«Ну, а какой он не боевитый?» — продолжала женщина, словно не слыша Ивана.
«А все ж боевитее тебя, казак, я мужчин не встречал».
«А что, тебе так глянца боевитая?» — игриво спросил атаман и поправил ус.
«Брось», — сказал Иван, — «пропадем, не слушай ее, змею».
«Да ну, зачем пропадать? Мы ее в плен возьмем».
«Пойдем, атаман. У нас времени вовсе нет. Вот-вот петухи грянут.
Ты иди, велел атаман, а я тебя догоню. Мы тут маленько...»
«Нет, твердо сказал Иван, с места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?»
Огорчился казак. «Ну ладно, ладно, не будем огорчать муромца. До другого разочка, краля, ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь усы на усы!» Атаман громко засмеялся.
«Пошли, Ивашка! Скажи спасибо Илье, он беду-то почуял, а ведь он остерегал тебя, чего не послухал!
Да, вот, видишь, мы какие боевитые, не послухал!»
Иван с атаманом ушли, а дочка бабы-яги долго сидела на лавочке, думала.
«Ну и... кто ж я теперь?» — спросила она сама себя.
И сама же себе ответила.
«Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать».
В библиотеке Ивана и Донца встретили шумно и радостно.
«Слава Богу, живы, здоровы! Ну, Иван, напужал ты нас, вот как напужал! Ванюша!» — позвала бедная Лиза. «А, Ванюша?»
«Погоди, девка, не гази!» Остановил ее Илья. «Дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька!» «Добыл справку!» «Печать целую добыл, вот она!»
И Иван отдал печать. Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, эдак, передавали друг другу.
Последним, к кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать. Потом спросил всех: нотк, а чего с ней делать?
Этого никто не знал.
И зачем было посылать человека в такую даль? Еще спросил Илья. И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передавая, бедная Лиза хотела выскочить с ответом.
Как ты говоришь, дядя Илья?
Как я говорю? Жестко перебил ее молодец. Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать! Что дальше?
Этого и бедная Лиза не знала.
Садись, Ваньк, на место и сиди, велел Илья, а то скоро петухи грянут.
Нам бы не сидеть, Илья, вдруг чего-то вскипел Иван, не рассиживаться б нам.
А чего же, удивился Илья, ну спляши тогда, чего взвился-то?
Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана.
Эка, какой пришел,
какой, все не унимался Иван, такой и пришел, кругом виноватый, посиди тут.
Вот и посиди и подумай, спокойно молвил Илья.
А пошли на Волгу, вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. Чего сидеть, сарынь? Но не успел он крикнуть свою сарынь. Раздался трубный глаз петуха, то ударили третий. Все вскочили на свои полки и замерли. «Шапка-то!» — вскрикнул атаман. «Шапку оставил на полу!»
«Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться, потом подберем, сейчас нельзя!»
В это время скрежетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.
«Шапка какая-то!» — увидела она. И подняла шапку.
«Что за шапка?» «Чудная какая-то!» Она посмотрела на полки с книгами. «Чья ж это?»
Персонажи сидели тихо, не двигались. И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.
Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. «Будет, может быть, другая ночь». Может быть, тут что-то еще произойдет. Но это будет уж другая сказка. А этой конец.
А поутру они проснулись. Повесть для театра. Повесть осталась незавершенной. Рано-рано утром во тьме кто-то отчаянно закричал: «Где я? Эй, есть тут кто-нибудь? Где я?» И во тьме же рядом заговорили недовольные голоса сразу несколько. «На том свете! Чего орешь-то? Где я? Где мы? На том свете! Чего орешь-то? Ну, чего зря пугать человека? Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге, вот он болтается, чую. Интересно, какой я по счету?
А где мы? Чего зубоскалить? Где я, спрашиваю?»
«Не ори, а то я подумаю, сдуру, что ты моя жена, и полезу целоваться. Она всегда орет с утра. Она орет, а я ей раз поцелуйчик, на, только не вопи». «Ну и как?» — поинтересовался хриплый босок. «Помогает?»
«Слабо.
Если б ты четвертным рот залепил, она б замолкла. Четвертного у меня с утра. Я с четвертной сам залеву не хуже слона. А ты мне лепи четвертные».
«Где мы находимся, я вас спрашиваю?» Опять закричал тот истеричный. Тут вспыхнул свет. И видно стало, что это вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями 8 голубчиков. Смотрят друг на друга. Век не виделись. Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.
«Чего кричите?» — спросил он. «Кто кричал?»
«Я!» — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и только тогда встал и подошел к старшине.
«У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?»
Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья.
«Я что-то не могу понять, что это здесь?»
«Санаторий Светлые горы».
«Что за шуточки?» — повысил голос интеллигент. «Я вас серьезно спрашиваю».
«Ложись!» — сказал старшина. «И жди команды». «Серьезно он спрашивает». «Это тебя сейчас будут серьезно спрашивать».
Интеллигент струсил.
«Простите, вы в каком звании? Я без очков не вижу. Где-то потерял очки, знаете».
«Генерал-майор!»
Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.
«Я вас не понимаю», — сказал он. «Вы всегда с утра острите».
«Чтоб тишина была»,
— велел старшина и пошел к двери.
«Товарищ старшина!» — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед-очкарик по кровати. «У вас закурить не будет?»
«Не будет!» — жестко сказал старшина и вышел и закрыл дверь на ключ.
«Опять по пятницам!» — запел детина, качая голос. Он был, наверное, урка.
«Пойдут свидания, и слезы горькие мои. Ложись, очкарь!» «Что ты волну поднял?»
«Мы находимся в медвотрезвителе. Какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?»
«Районе», — сказал мрачный человек.
«Я город-то не знаю».
Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.
«Слушай, ты мне действуешь на нервы, — зло сказал урка. — Сядь!
Что значит «действуй на нервы»? Что значит «сядь»?
Значит, не мельтеши. А то гляжу на тебя, и мне всякие покойники в башку лезут».
«Ну, что я мог такого сделать?» — все не унимался очкарик. И все ходил, ходил, как маятник. «Почему меня не домой? А куда-то, черт его знает куда? Что они, озверели?»
«Ты понял?» — воскликнул урка. «Убил человека и еще ходит, удивляется. Вот тип-то!»
Очкарик остановился, и даже рот у него открылся сам собой.
«Как это?
Вы что? Что?
Человека?
Нет, шимпанзе! Что ты, дурачка-то, из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй Ваньку, а перед нами нечего».
«Да, милок», — сочувственно протянул маленький сухонький человечек, — «вляпают тебе, но ты напирай, что неумышленно, а то это как того, не это». «Он же выпивший был», — заспорил с сухоньким некто курносый с женским голосом. «Чего ты намекаешь? Тут того, не того. Человек был выпивший. Видишь, он даже не помнит, как попал сюда». «Теперь это не считается», — приподнялся на локти сухонький. Видно, любитель был поспорить. «Теперь что был выпивший, что не был один черт?»
«Наоборот», — воскликнул урка, — «отягчающее мешок обстоятельства».
«За что ты его под трамвай-то толкнул?»
Очкарик стоял белый, как простыня, и вертел головой то туда, то сюда, где говорили.
«Вы что?» — сказал он трагическим голосом, тихо.
«Что?
Какого человека?»
«Это тебе лучше знать».
«Шли, спорили про какие-то уравнения», — стал рассказывать урка. «Как раз ехал трамвай. Этот чух его под трамвай, того пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось. Седой такой лежал. Головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется».
«Ты видел, что ли?» — спросил сухонький.
«Я видел», — повторил по-одесски урка. «А почему я здесь?» «А потому что я сзади шел, а когда стали свидетелей собирать, я заортачился, нагрубил милиционеру». «Тьфу, из-за какого-то уравнения! Человека под трамвай!»
Искренне и глубоко возмутился человек женским голосом. Он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно нервный.
«Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...»
«Совсем одичал народ», — негромко сам себе промолвил мрачный. «Убить запросто».
Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре. Лежал, смотрел в потолок. Вдруг он сел и с ужасом сказал: «А не убил ли я кого? И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно, через силу, засмеялись».
«Ты откуда будешь-то?» — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стрельный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.
«Из окладихи», — сказал парень, — «тракторист».
«Ого!» — удивились, — «куда тебя занесло?»
«Что? Тоже кого-нибудь убил?»
«Нет, он, наверное, тещи всыпал», — предположил электрик, — «или соседа поджег».
«У меня теща хорошая», — сказал парень.
«Но соседа поджег»,
— парень мучительно вспоминал.
«Неужели Мишки чего?
Я вообще-то сулился его свинье глаз выбить. Поводилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту крестовину, у нас такую надевают свинешкам на шею, забыл, как называется, чтобы они в дырки в городьбе не пролезали. Надень ты, говорю, я эту штуку, житья ж нет от твоей свиньи. Он мне сам надевай. Тогда, говорю, я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить и в свой же огород придет».
«Это ты точно рассчитал», — похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста. Он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свиньи. «Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород, так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг, вот так вот пойдет, пойдет, пойдет и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она в твоем огороде».
«Да она-то!» — воскликнул тракторист. «Пусть она как хочет, так и думает. Зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?»
«Ну, особо-то не переживай, за глаз больше 7 суток не дадут».
«Или заставят стеклянный вставить», — хихикнул сухонький.
Остолбеневший очкарик сдвинулся, наконец, с места и подсел было к Урке.
«Слушайте, вы что, не садись ко мне!» — закричал Урка испуганно. «Я тебя не знаю, первый раз вижу!»
Очкарик вскочил, как ошпаренный, и беспомощно посмотрел на всех. Некоторое время все молчали.
«У тебя семья-то есть?» — спросил его электрик.
«А? Семья?» — потерянно переспросил интеллигент.
«Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?»
На него горестно и серьезно смотрели.
«Ну что? Что?» — чуть не заплакал очкарик. «Что смотрите-то?»
«Молодой еще. Может, хорошо, что молодой. Не такой старый выйдет».
«Так-то, но так. Есть, конечно, не это, не того».
Это разговаривали между собой электрик и сухонький.
«Могут ведь и того, как посмотрят.
Дальше какое примут решение?
Из-за какого-то уравнения?» «Да, расстреляют!» — открыто ляпнул нервный женским голосом. «Чего тут гадать-то? Ученого уж толкнул!»
«А?»
— машинально спросил очкарик. «Кого толкнул-то под трамвай? Ученого?»
Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.
«Откройте! Откройте, пожалуйста! Я хочу спросить!»
Дверь скоро открылась. Заглянул старшина. «Что такое?»
«Что я вчера сделал? Я не помню. Что я сделал? Почему они про какое-то...»
Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи, на ключ сказал: «Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать».
«Товарищи!» — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к Урке в частности.
«Да вы что? Не мог я человека под трамвай?»
«Крепись!» — сказал ему мрачный человек.
«Вот хуже этих нет»,
— с некоторой даже брезгливостью сказал Урка.
«Чего теперь психовать-то? Сделал, сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы падла действовать. Ляж и жди».
«Ученого толкнул или нет?»
— все хотел понять нервный.
«Ну а как же, раз об уравнениях шли, спорили. Это Иван, вон, ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал». Электрику очень нравился расчет тракториста. «Это ж надо так рассчитать. Вот же Иванька».
«Вспомнил», — сказал тракторист и сел.
«Никакой свиньи не было. Я выехал трактором на асфальт».
«Ну и что?» — не понял электрик.
«Что? Не положено, что? Я вижу, приближаются на коляске.
А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал, угол срезать.
Ничего не понимаю, какой угол?
Чтоб сократить маленько. Если это Гренево, на окладе хоть и проселком, это 7 километров. А если маленько асфальт прихватить, ну-ну. Ну, думаю, все равно они ее сейчас найдут. Пока они приближались, я ее всю осадил.
Бутылку?
Ну?
Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.
Всю бутылку?
Всю. С какой же скоростью они ехали? Опять живо заинтересовался электрик. На коляске-то.
Ты спроси, с какой скоростью он пил.
Не верю, заявил сухонький.
Что, насос, что ли?
А далеко ты их увидел? Поинтересовался Юрка.
За километр примерно. Оглянулся, догоняют.
Можно успеть, авторитетно сказал Урка. Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали, надо только бутылку вот так вот раскрутить.
Тут в комнату вошла, ее впустил старшина, тетя Нюра, с ведром и тряпкой.
«Всем лежать!» — приказала тетя Нюра. «Курева не просить, в магазин мне провоцировать не положено».
«Здравствуй, тетя Нюра!» — ласково сказал электрик.
«Доброе утречко! Чего это ты с позаранку не в настроении?» «О, опять тут!»
— не очень удивилась тетя Нюра.
«Тут-тут! Как поется? Девушки, где вы? Тут-то, тут-то!» «И я тут, тетя Нюр!» — хихикнул сухонький. «Не узнаешь?»
Тетя Нюра пригляделась и узнала.
«Опять жена привела!»
Сухонький на это почему-то обиделся.
«Что значит жена? Что я, телок, что ли, бессловесный? Что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке?»
Сухонький помолчал и сказал не без гордости.
«Меня привезли!»
Тетя Нюра оглянулась на дверь и скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.
«По одному. У окошка вон, чтоб запаху не было. В порядке живой очереди!»
Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.
«Я с тобой», — застолбил сухонький.
Но тут встал Урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету. «После меня будете», — сказал он.
«Ты чего тут?» — возмутилась добрая тетя Нюра. «Ну-ка отдай сейчас же, а то огрей вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый, иди в цирк тогда, гири подымать, а обижать не смей».
«Спокойно, тетя Нюра»,
— сказал Урка, затягиваясь сигаретой.
— Не поднимай волны.
— Отдай, — кратко сказал мрачный человек, дядя, решительный и еще более здоровый, чем Урка. Урка значительно посмотрел на мрачного и отдал сигаретку электрику и лег.
— Там будешь свои порядки устанавливать, — еще сказал мрачный, — а здесь пока рано.
Урка опять значительно посмотрел на мрачного, и всем стал как не по себе.
«Ну, ладно», — сказал сухонький Урки, — «так и быть, будешь за ним, а я за тобой».
«Чего это?» — уперся мрачный. «Будешь, как занял, а я за тобой». «За мной, ты куришь?»
— повернулся он к нервному с тонким голосом.
«Нет», — откликнулся тот, — «бросил. У меня язва луковицы 12-перстной кишки».
«А ты, кандидат?»
«Я?» — очнулся очкарик. «Нет».
«А я бы курнул», — с тоской молвил Иван-тракторист. «Тогда за мной», — сказал ему мрачный. «А ты?» — мрачный небрежно глянул на Урку. «За Иваном».
Урка лежал, закинув руки за голову, свирепо смотрел в потолок.
«Сколько тебя, тетя Нюр?» — спросил электрик. «По одной всем хватит. Пускай дымт повыше, а то мне опять на вид поставят. Жалеешь вас?»
Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого по летнему времени были открыты.
«Давай», — сказал он сухонькому, а сам лег опять в кровать. Теперь сухонько и пристроился к окну и с удовольствием пошел затягиваться и даже затараторил от удовольствия же. «Как ты говоришь, луковица 12-перстной кишки?» — поинтересовался он. «Да», — откликнулся нервный, — «ниша».
«Ниша!
Ниша!»
Сухонький покачал головой, но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.
«Ну, язык выдумали!» «Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях. Исследование моторной функции желудка. Совсем зарапортовались. Мотор в желудке исследует».
«Ты не болтай, а кури!» — посоветовал мрачный. «Легко, думаешь, лежать, смотреть на тебя?»
Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой и ничего, казалось, не видел и не слышал. «Подними ноги-то», — попросила тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать. Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней. «Тетя Нюра, а Анна, как вас по отчеству?» «Анна Никитична, Анна Никитична, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?» «Под трамвай?» — удивилась тетя Нюра. «Да кого ж это? Когда?» «Вчера вечером». Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности. «В районе Садовой. Было там какое-нибудь движение?» «Движение там всегда есть. Я имею в виду, народ сбегался?»
«Да брось ты, чудак!» — пожалел его мрачный. «Разыграли тебя. Он лежит. Соловей, разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули».
Очкарик опустил ноги и встал. И долго, и внимательно, очень долго, очень внимательно смотрел на Урку.
«Что, очкарь?» — повеселел тот. «Перетрухал? Ах, гнида!
Сейчас подойду и дам пощечину», — сказал очкарик, дрожащим от обиды голосом.
Урка изумленно выпучил на него глаза, смотрел некоторое время, потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно, очень медленно пошел к очкарику.
«Я вас прошу, сеньор Духарь, дайте мне пощечину. Умоляю, надо же держать слово, а то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну, мы же с вами джентльмены, и вы сказали слово, надо же держать слово».
«Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо. Вот мое лицо, вот».
Урка показал пальцем вокруг своего лица.
«Вот это вот окружность, это моя личность. В такую луну нельзя промахнуться. Ну, я же тебя оскорбил, разыграл как дуру, ты же кандидат».
Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя джентльменами.
«Могу еще оскорбить. Вонючка ученая, гнида, как еще?»
«Достаточно», — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно, то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, произнес фразу «От имени всех очкариков» и залепил Урке отчетливую пощечину.
«О, как!»
— удивилась даже тетя Нюра. По простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина.
«Ты что это? Эй!»
«Хорошо!» — как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел Урка. «Еще раз, умоляю, с другой стороны».
«Нет, этого вполне достаточно»,
— снисходительно сказал очкарик. Странно, неужели он так и не почувствовал опасности? Или эта театральность так въелась в человек? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но Урка поймал его за простыню и подтянул к себе.
«Ну, гнедушка, ну, умоляю, еще раз, с другой стороны». «Ох, как я сейчас буду метелить!»
Урка зажмурился и покачал головой.
«Как же я буду метелить, мама родимая! Умоляю, кинь еще одну для напряжения, чтобы я вот так вот разорвал сразу!»
Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием решительно оторвал Урку от очкарика. «Дальше будешь иметь дело со мной», — сказал он Урке.
Урка опять значительно и долго, в который уже раз он пускал свой взгляд в дело, посмотрел на мрачного. Тот спокойно, тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрит так значительно, выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же Урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и не то что простонал, не то взмолился, злорадно своему жестокому богу поклялся.
«Ох, как же я буду метелить, как я буду метелить!»
«Благодарю вас», — сказал очкарик мрачному. «Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом. Я когда-то занимался боксом, но без очков я плохо вижу». Мрачный промолчал на этом, а Урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:
«Только бы дожить до светлых дней».
Сухонький между тем докурил свою сигарету, С кровати поднялся Мрачный. Тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему. «Чего тут не поделили-то?» — спросила она серьезного, сильного человека, Мрачного.
«Да так, с похмелья», — сказал тот.
«Ох, как же я буду метелить!» — воскликнул опять Урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал.
На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный и спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.
«Любопытная вещь», — заговорил очкарик. «До определенного момента все отчетливо помню. Дальше полный провал. Ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить».
«Нет», — авторитетно заговорил электрик.
«Тут так. Пока ты свою меру не взял, ты помнишь. Дальше взял меру, но в душе думаешь, мало, надо еще. Все, пошел перебор. Дальше рога в землю, и память автоматически отключается».
«Ничего подобного», — также авторитетно и взволнованно возразил Сухонький.
«А как же бывает? Домой пришел, а как пришел, не помнишь.
Ну и что?
Ну, по-твоему, я же не должен до дома дойти, а я дошел?»
«Это значит, тебя развезло уж дома».
«Где дома? Где дома?» — больше загорячился Сухонький. «Я же утром-то вижу, какой я пришел».
«Все зависит от нервной системы», — встрял в спор Нервный.
«У кого какая нервная система? Сколько ты можешь выпить?» — спросил он электрика.
«Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим, до шибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?»
Электрик подумал.
«Бутылку белой и бутылку чернил. Смотря каких. 3 семерки.
Так, а я с 2 стаканов под стол лезу, потому что нервы.
А я вот, слушай сюда, вот я...» —
затраторил Сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь.
«Несмотря, что у меня такая комплекция, засосу 1,5 бутылки белой и не лягу. Ты, я...»
«Карлик с оглоблей», — непонятно сказал Мрачный и сам себе посмеялся.
«Мы, бывал, соберемся на троих», — продолжал Сухонький, — «по 5 рваных нарыло, это получается».
Тут скрежетнул ключ в двери, раз, другой. Мрачный бросил сигарету в окно и в 2 свободных прыжка очутился возле своей койки и лег. Дверь открылась, вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.
«Однако курили», —
остановился старшина.
«Откуда?» — воскликнул Сухонька. «И где мы возьмем-то?»
Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру. Тетя Нюра старательно мыла пол, домыла последнюю половицу и вышла.
«Поговорите вот с товарищем», — сказал старшина. «Да не врите, это для статистики надо». И старшина ушел.
«Товарищи», — подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем, — «я не корреспондент, не из газеты. Я социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите, это никуда не пойдет. Никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, и я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого на один единственный вопрос, который я вам задам, надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю, ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут. В том смысле, что никак вам не повредят. Начнем?»
Ближе всех к нему оказался Нервный.
«Вот вы, например, как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста».
Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, Нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у Урки, взгляд.
«А попрошу документы», — сказал он сухо.
Никто не ждал такого оборота. Притихли.
«Зачем?» —
спросил социолог.
«Рассказывай ему. А кто вы такой?»
«Да я же вам только что объяснил».
«Документы».
«Ну, слушайте, уж поверьте, если б я не имел права спрашивать вас, наверное, меня бы сюда не пустили».
«Документы», —